наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, это было очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Продолжаем знакомить вас, уважаемые радиослушатели, с выставкой, развернутой в Николаевском и аванзале Зимнего дворца «Египтомания». Нынче обратимся к египетскому походу Наполеона, ведь без него судьба египтологии и исторической науки была бы совершенно иной. История военных завоеваний больше не знает примера, когда бы в составе многотысячной армии был десант людей науки и искусства, который бы с боями передвигался по территории малоизведанной страны. Правда, в марш на столицу Каир ученых не взяли ради их безопасности, они оставались в Александрии, исследуя части дельты. Но, добравшись до Каира, открыли созданный по образцу Института Франции, главного научного учреждения страны, Институт Египта. Провели первое совещание, создали комиссию наук и искусства Египта. И с рвением выполняли поставленные Бонапартом практические задачи – изучить современный Египет, составить его карты, представить природные ресурсы страны и народонаселения. Первые же встреченные памятники древности – вызвали восторг и интерес. И их изучение стало столь особым и масштабным, какое при подготовке экспедиции и не предполагалось. Но прежде поговорим о том, зачем Наполеон отправился в Египет. Ведь 28-летний генерал незадолго до этого своими победами в итальянской кампании перевернул всю Италию. Он вернулся в Париж триумфатором, но войти в состав директории, что, видимо, считал заслуженным, по молодости лет никак не мог, рассказывает Андрей Олегович Большаков, заведующий сектором Древнего Востока Эрмитажа.
С одной стороны, его с восторгом встретили, так как это была первая победа после революции, он был любимцем, а с другой стороны, директория, сидевшая в Париже, его уже стала опасаться, такого молодого и активного, и поэтому его отправили организовывать десант в Англию. Он обследовал побережье, понял, что никаких шансов у него не будет, вернулся в Париж и отказался. А дальше он, во всяком случае, к этому времени он уже это понял, что в Париже ему делать нечего. Он не может претендовать на что-то большее, чем
он является сейчас.
Да. И вот тут он перенес вариант давления на Англию, собственно, Англии на Египет. Это вообще была очень давняя идея. Египет должен был бы стать базой для пресечения связей Англии с Индией. И вот появилась идея экспедиции в Египет, но самое главное, Наполеон очень хорошо понимал, что здесь нужно укорениться. Он был человеком умным и человеком образованным. Это вообще редко соединяется. И он очень хорошо понял, Египет нужно не просто завоевать, а ввести его в цивилизационный круг Франции. И для этого его прежде всего нужно понять. Чтобы понять, его нужно изучить. То есть нужны не только военные, которых отправилось туда 32 тысячи, а еще и специалистов. С ним отправились около 160 ученых. На самом деле это не совсем правильное слово. Французы употребляют слово «саван». Оно скорее означает «знатоков».
Не исследователи, а именно знатоки.
Шире, да-да-да, шире. Так бы и надо было говорить, если бы телевидение это слово не затерло. И там были совершенно удивительные люди. Там были действительно ученые. Там были инженеры. Были техники. Там была типография со своим штатом.
Что интересно, арабский шрифт.
Арабский шрифт, который был изъят из Ватикана, из типографии Ватикана. Вот я только не знаю, когда, во время итальянского похода или уже при подготовке к экспедиции. Потому что если бы во время итальянского похода, то это говорило бы о его гораздо более ранней ориентации на восток. То есть там было все. Я вот просто назову несколько имен людей, которые там были. Гаспар Мунш, математик, создатель начертательной геометрии, а при этом с практической стороны инженер-фортификатор. Жан-Баптист Фурье, математик-физик. Клод-Луи Бертоле, химик, один из авторов нашей химической номенклатуры. Мы все его помним по Бертолетовой соли. Луи Кастас, математик. Астрономы, минералоги, зоологи, профессиональные художники. Такой великий был изобретатель и механик на все руки Николя Жак Канте, который оказался чуть ли не ключевой фигурой в этой экспедиции, в научной ее части, потому что во время восстания в Каире, да, практически все научные инструменты сгорели, и он сумел все это восстановить своими руками.
В экспедиции некоторые ученые решали не только научные задачи. К примеру, математик и физик Жан-Батист Фурье был назначен губернатором Нижнего Египта. Он руководил наиболее плодородной частью страны. Одно из самых больших сражений французского экспедиционного корпуса, высадившегося в Александрии и двигавшегося от побережья Средиземного моря вглубь Египта, имеет название «Битва при пирамидах». Битва произошла примерно в 15 километрах от пирамид Гизы. Была разгромлена мамлюкская конница османского губернатора Египта Муратбея. Вспомним, три великие пирамиды и большой сфинкс в Гизе – это один из самых распространенных сюжетов изображения Египта. Одна из пирамид Древнего царства Древнего Египта, пирамида Хеопса, названа среди семи чудес света. И сейчас ведь это туристическая Мекка, памятникам придали туристический лоск, но в 1798 году занесенные песком пирамиды и древние храмы и обелиски казались французам совершенно мистическими творениями. В Николаевском зале можно увидеть иллюстрации знаменитого альбома, называется «Описание Египта», изданного по завершению похода. Эти иллюстрации представляют памятники в том состоянии, в котором их спешили зарисовать участники экспедиции. Раскопки памятников не производились. Для этого не было ни времени, ни возможности, армия продвигалась боями. Поэтому зарисовывали только то, что находилось на поверхности. Примечательно, многие ученые неплохо рисовали. Это умение закладывалось тогдашним образованием. Хорошим рисовальщиком был известен еще во Франции Доминик Виван Барон де Нон. Легкомысленный в молодости, в египетском походе, художнику было 51 год, де Нон с помощниками под пулями зарисовывал пирамиды и обелиски. Они снимали кальки с рельефов и росписи.
Другое дело, что рисовали-то они на основании своей классической школы. Античность, классика, классическое художественное образование. И в результате этого обучения ни глаз не воспринимал особости египетских памятников, ни рука не была в состоянии их воспроизвести. У них настоящего Египта не получалось принципиально.
Тем более они не знали текстов, не знали языка.
Что было самым главным их минусом, они находились в очень сложной ситуации.
Конечно, это были люди романтического склада, но там были и люди в возрасте. Им полагалось жалование. Каков был главный интерес? Или все-таки исследовательский и новые края?
Хороший вопрос.
Ну, кто-то бежал от революции,
Их Наполеон собрал за пару месяцев. Тут надо не забывать, что после того, как Наполеон вернулся из Италии, он был избран членом института, то есть академиком, по нашим понятиям. И он это очень ценил, и свои приказы подписывал Бонапарт, член института. Для него это было невероятно важно. И тот же Монж оказывал ему большую помощь при наборе ученых для экспедиции. Интересно, почему они на это соглашаются? Да, кто-то пытается уехать из Франции, потому что ведь все было непросто. Фурье был арестован уже, но его удалось вытащить. Революция, конечно, создает вертикальные лифты и кого-то поднимает вверх. Но, как правило, это люди военные.
Да, уже они же ученые, они уже где-то состоялись.
Кто-то еще и нет. И вот тут им открывается простор, совершенно новая сфера приложения сил. И они туда рвутся. Но ведь это совершенно неизвестная страна. Ну, конечно, не так, чтобы уж совсем. Но, тем не менее, это была страна совершенно неоткрытая. Это была военная опасность, просто-напросто болезни. На самом деле ведь многие оттуда не вернулись, погибли. Но они это делают. И вот тут мы, по-видимому, сталкиваемся с таким феноменом совершенно другого восприятия жизни по сравнению с нашим. Наша культура современная старательно делает вид, что смерти не существует. Она вытеснена за пределы повседневности. Поэтому любая смерть – это катастрофа. В том мире, когда у каждого человека практически было несколько братьев или сестер, умерших в детстве, во младенчестве, смерть всегда была рядом. Она рядом во Франции, она рядом в Египте. И к ней относятся как к естественному ходу вещей.
В разговоре с Андреем Олеговичем Большаком мы возвращаемся к событиям морской части экспедиции. Сухопутная часть похода развивалась успешно. А вот на море, хотя Наполеоном для похода было собрано большое количество кораблей флота Французской Республики, 13 линейных, среди них один 120-пушечный, 9 фрегатов, 11 корветов и посыльных судов и больше 200 транспортных. Противостоять Королевскому военно-морскому флоту Великобритании под командованием адмирала Нельсона французы не смогли.
А вот это абсолютная неизбежность была, потому что 1 июля Бонапарт высаживается в Александрии и очень быстро завоевывает Нижний Египет. 21 июля происходит битва у пирамид, открывается путь в Каир, и, собственно, вся дельта оказывается в руках французов. А 1 августа происходит Абукирская катастрофа. Дело в том, что когда происходила высадка в Александрии, фарватеры не были промерены. Поэтому пришлось выбрать стоянку не в Александрийской бухте, а в Абукирской, которая была проще. А дальше был приказ командующему флотом Брюэ перевести флот в Александрийскую бухту, когда фарватеры были промерены, а в случае чего возвращаться в Тулон. А тут англичане, Нельсон, который все время рыскал по Средиземному морю в поисках Бонапарта, обнаруживает флот на Абукирском рейде. Собственно, Нельсон мог бы вообще воспрепятствовать высадке в Александрии даже, потому что он там уже был. Он разминулся с наполеоновской экспедицией на пару дней. Так что вообще всего бы этого могло не произойти. Но вот, тем не менее, 1 августа в Абукирской бухте разворачивается бой, и к полудню 2 числа флота, по сути, не было. У Наполеона он об этом узнал только через 10 дней. Это была абсолютнейшая катастрофа, потому что он оказался отрезан. Он очень хорошо понимал, что самое страшное, что может быть, это растягивание коммуникаций, которые можно перерезать. И так с ним произошло в Испании, так с ним произошло в России, и так произошло в Египте. Море было полностью в руках англичан. Он оказался отрезанным от Франции, и происходит несколько неприятных событий.
Каирское восстание?
Каирское восстание. В общем, по глупости спровоцированное. Тогда для защиты от турок снесли межквартальные стены. То есть, с точки зрения фортификации, хорошо и правильно. Но квартальная система – это основа всего восточного города. Потому что это кварталы, разделенные по профессиям. Они глухие, они запираются на ночь. Там не может быть никого, кроме своих. То есть, это система обеспечения безопасности. Это невероятно важная и полезная, вообще говоря, вещь. Как только это было сделано, все то, что Бонапарт делал, он просто старался доказывать, что, собственно, между христианством и мусульманством разницы-то нет никакой. Ну, только насчет вина и обрезания. А в остальном мы, в общем, одинаковы. И ему, на самом деле, удалось уговорить улемов каирских. И он действительно делал много хорошего. Он начал издавать газету на арабском языке. План его цивилизования действовал, и он был уничтожен разом. И институт Египта, который был основан Наполеоном, был осажден, и Монжу, которому было за 50, пришлось отстреливаться. Все было достаточно серьезно. А потом стало понятно, что оккупационная армия, которая сидит без дела, начинает обязательно разлагаться.
Перед высадкой в Александрии, после слов о необходимой победе над Англией, в приказе Наполеона было сказано, что Египет, завоеванный силой оружия, должен быть удержан силой разума. С населением должно поддерживать добрые отношения. Грабежи бесчестят армии и приносят выгоды лишь немногим. После Абукинской катастрофы, когда армия впала в уныние, Наполеон обратился с новой речью. Цитирую. «Ну что ж, теперь мы вынуждены совершать великие подвиги, и мы их совершим. Основать великую империю, и она будет нами основана». Конец цитаты. И Наполеон принимает решение двигаться к Индии по суше. Благодарим за участие в программе Андрея Олеговича Большакова, доктора исторических наук, заведующего сектором Древнего Востока Эрмитажа. Завершение рассказа о египетском походе Наполеона слушайте в следующем выпуске «Путешествие в Эрмитаж». У микрофона была Анна Всемирнова.